Аминь. Сегодня многие позвонили, приболели. Я себе подумал, что кто-то мешает, кто-то нам мешает ходить путями Божьими, кто-то мешает, обязательно будет мешать нам, когда мы идем на встречу с Господом. Кто-то будет нас отвлекать, когда мы молимся. У нас когда-то была такая полоса такая, что ли, период такой был. Но только начинаешь молиться, начинает звонить телефон. У нас еще был домашний тогда телефон, но это было давно еще. Или кто-то, и только начинаешь в молитву, приходим вместе, ну, в семье, обязательно кто-то в дверь позвонит. Ну, обязательно, ну, мы уже это видели, уже это понимали уже. И когда мы шли в молитву, мы начали отключать телефоны, не реагировать ни на какие звонки. Звонит звонок, мы молимся еще сильнее, чтобы нас там за дверью слышали. И вы знаете, помогло. Помогло. Теперь мы не выключаем телефон. Теперь все нормально, никто не звонит. Ну, бывает, когда очень рано сообщения приходят, да, когда ты еще спишь, выходной день или на работу, и приходят сообщения там разные, но это не дает спать, поэтому надо уважать чей-то сон тоже. Это... Но это когда ты не идешь к Богу. Это просто, ну, как бы нормальные бытовые ситуации. Но когда идешь к Богу, у нас всегда будут препятствия. И вот, к сожалению, каждое воскресенье кто-то да и позвонит, заболел, плохо себя чувствует, еще чего-то. Или... Да, поэтому всегда находится кто-то. Но хуже, когда являемся мы тем, кто мешает другим приходить к Богу. И как бы мы ни называли себя верующими, но среди верующих есть много таких моментов, когда сами же верующие препятствуют окружающим их и таким же верующим или неверующим людям, препятствуют приходить к Богу, даже не замечая того и не осознавая того, как они поступают опрометчиво. И я бы хотел, чтобы мы сегодня, ну, как минимум, чему-то научились, чтобы в нашей жизни мы не поступали так. Чтобы когда возникает та или иная ситуация, чтобы мы понимали, что к чему это может привести, будет ли это препятствовать, будет ли это помехой, и кем я буду являться по отношению к церкви, по отношению к Богу и по отношению к своему ближнему. Поэтому я бы хотел сегодня поговорить на эту тему. И есть такая притча в Библии, которую рассказал Иисус, и в этой притче нам надо просто для себя определиться, а кто из этих персонажей я? Или бываю ли я таким, как эти персонажи? Это притча о том, как один человек шел из Иерусалима в Иерихон, на него напали разбойники, побили. Помните эту? Я вернусь к этой истории. Мы уже говорили неоднократно на эту тему. Это популярная притча, которая проповедуется во всех церквях, по всему миру. Но, тем не менее, в ней всегда есть откровение, и каждый раз что-то новое, с какой-то новый ракурс открывается, и Бог знает, когда и в какое время об этом нужно говорить и о чем. И мы поговорим сегодня. И проповедь моя так и называется «А кто из них я сам?» Кто же из них я сам? Послание к евреям, 4 главе, 1 стих. Апостол предупреждает в этом послании, и он, послание к евреям, 4 глава, 1 стих. Да. Он предупреждает нас о том, что приближается некоторое время, или приблизится, или оно будет, и от этого нам никуда не деться, и мы можем иногда, не соблюдая, не поступая, как должно поступать верующему человеку, мы можем оказаться в числе опоздавших. Там так и написано. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Иисус, когда ходил со своими учениками, он много чему учил их, рассказывал, и чтобы было доходчивее и понятнее, он рассказывал им притчами, говорил. И когда он, ну, вот эти законники, фарисеи, саддукеи, книжники, они всегда любили спорить. Ну, это особенность израильтян, это особенность еврейского народа всегда спорить. Разные ходят выражения, что евреи всегда отвечают вопросом на вопрос. Да? Но это всегда побуждает к каким-то истинам, каким-то спорам. Да? Вот, ну, мудрый человек говорит, что в споре рождается истина. Но у еврея истина, она уже заложена, поэтому ее не надо рождать. Но спор остается постоянным. И вот Иисус, когда проповедовал, многие из законников подходили к Нему и пытались Его вывести на какой-то спор, пытались доказать Ему что-то, пытались из-за своего непонимания, кто такой был Иисус. Вы знаете, что сегодня среди верующих людей, как мы уже говорили в той притче, когда молился мытарь, фарисей, что и сегодня есть фарисеи среди христиан. Ну, не фарисеи по своему духовному воспитанию, а по своей натуре фарисейской. И сегодня есть вот эти законники, которые пытаются доказывать что-то свое, проявлять свою мудрость и так далее, и так далее. И вот один законник, он, услышав слова Иисуса, как он учил учеников, он начал расспрашивать его и начал, ну, как бы расспрашивать, но, тем не менее, вызывал его на спор и он пытался показать, что он прав, и пытался показать, что закон говорит другое, чем проповедует Иисус. Но он пытался это сделать хитрыми, лукавыми путями такими. И в Евангелии от Луки, в 10 главе, 29 стих, Евангелие от Луки, 10 глава, 29 стих, про этого законника, так и написано, что он, этот законник, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? В надежде, что Иисус сейчас что-то скажет, будет продолжаться опять этот спор. Ну, то есть, ему не так нужно было выиграть спор, как показать себя перед другими, что он знаток закона, что он такой святой и правильный. Понимаете? И вот этот вот образ такого характера, он до сих пор существует и в церкви. Мы иногда пытаемся кому-то что-то доказывать. Мы, человек, который знает уже истину, другой человек пытается ему доказать эту истину, но своими словами. К примеру, я говорю, да, к примеру. Но своими какими-то словами, может быть, этот человек имеет 5 высших образований, он знает латынский язык и впутывает туда латынские слова и начинает толковать. Но суть та же самая, он ничего не изменит. Но смысл показать себя, какой я умный, какой я знающий, какой... Иисус был прост. Апостолы призывали, будьте в простоте сердца своего. Не заумствуйте, не показывайте. Ну, проще надо быть. Я всегда говорю, я честно вам скажу, вот я люблю молчать. Иногда мои собеседники, они просто пытаются со мной разговаривать и задевают какие-то темы просто для поддержания разговора. Ну, я понимаю это, ну, я поддерживаю, ну, нет проблем, я люблю людей, люблю моих ближних, родных, и братьев, сестер люблю, и поддерживаю это. Но я бы с удовольствием, вот встретившись с кем-то из вас, просто провел бы минут 20 в молчании. Потому что практически это невозможно. Но этому надо учиться. Лучше лишний раз промолчать. Лучше, потому что, когда ты проводишь молчание, твой дух, он не молчит. Твой дух пытается что-то сказать твоему собеседнику. Дух собеседника, он также начинает возбуждаться и пытаться что-то ответить твоему духу. Это происходит какое-то единственное без слов. Я не знаю, испытывали ли вы это, но я испытывал это не раз. И это прекрасное состояние. И когда человек пытается заполнить паузу, он просто прерывает общение духа. И казалось бы, вроде бы правильно делаешь, ну паузу, ну чтобы не было паузы, ну показать себя же надо, что я умею поддерживать разговор. Ну надо чувствовать это движение. И вот этот законник, он пытался оправдать себя, он спрашивает Иисуса, а кто мой ближний в ожидании какого-то ответа, чтобы вызвать опять спор? Ну, слава Господу за нашего Господа, что Он имеет мудрость, и Он ответил ему притчей, которая изложена дальше с 30 стиха, Евангелие от Луки, 10 глава, с 30 стиха по 37, мы прочитаем эту историю. На это сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него, ну, то есть увидел прямо на дороге, нашел на него, не значит, что он наступил на него, да? Ну, понятно. Нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойнику? Это он спрашивает этого законника. Кто, думаешь ты, из этих троих был ближний попавшемуся разбойником? И он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и поступай так же. Аминь. Это история, которая, ну, она как бы, да, ну, нарисовали себе эту картинку, да, этот фильм. Мы сразу себе представили себе, сам себе режиссер, и увидели эту картинку. И это, по сути, это страшная, но реальная история, которая может случиться с любым из нас. С любым из нас. И не только физически мы можем попасть под, вот, вот, под такую, в такую ситуацию. Такая история, когда мы, как верующие люди, видим эту историю, мы должны понимать, что наша брань не против крови и плоти, но против начальства мироправителей века сего, против сил злобы поднебесной. И вот мы сталкиваемся иногда с такими вещами в нашей жизни. Поэтому я хотел бы, чтобы мы открыли наши духовные глаза и уши и познали эту историю. Этот человек, он вряд ли был человеком богатым. Взять практически у него нечего было. Потому что люди в то время, которые передвигались куда-то, богатые люди, у них обязательно был какой-то транспорт. Ослик, мул, лошадь, карета и так далее, может еще что-то. Может была охрана, может были... Это богатые люди. Но когда человек шел один, я не буду говорить о его пути, это другая тема, но мы просто сталкиваемся вот с этой ситуацией. Что нужно этим разбойникам? Им не только нужно, чтобы обогатиться чем-то. Понимаете, разбойники, как правило, это люди распутные. Люди распутные, которые что имеют, то и, как говорится, прогуливают. Кто-то пропивает, кто-то проигрывает и так далее, и так далее. Им постоянно нужен какой-то приход. И не важно что. Но у разбойника по отношению... Разница между аферистами, ворами, которые воруют там, там какие-то махинации, финансовые какие-то махинации, да, у них заложен в сердце злость, озлобленность. Разбойники – это люди злобные. Они настолько привыкли что-то получать и иметь, что это их не сильно удовлетворяет. Их больше удовлетворяет над кем-то поглумиться, показать свою власть, показать свою силу над кем-то. И так далее, и так далее. И вот это они, это их, это у них заложено, заложена вот эта злость, чтобы растоптать, кого-то унизить, нравственно унизить, чтобы кого-то поставить на колени, и так далее, и так далее. И вот у этого человека, который был избит и изранен, у него остается одна маленькая искра надежды. на то, что придет какая-то помощь. Ведь в этой притче Иисус рассказывает, что этого человека его избили и изранили. Я не знаю, как, но я знаю, что каждый из вас в свое время когда-то дрался. Даже девочки, когда там друг друга за косы дергали, там куклу не поделили или еще чего-то. Ну, подрались. Ну, это нормально. Это... И я не исключение. Не, ну, может, это я только дрался, я не знаю, вы меня поправьте тогда. Но я думаю, что у каждого в жизни были такие ситуации. И что характерно, я не знаю, как у вас, но в моей жизни я не всегда был победитель. Иногда и приходилось и получать. Вроде ты думал, ты сильный, но оказалось, нет. Бывало, и с фингалом домой приходил. Но как бы там ни было, состояние, в таком состоянии человек, он себя чувствует очень скверно. Во-первых, он чувствует себя как-то униженно, глаза заплывшие, тут болит, там болит. Иногда еще из-за того, что ты, ну, как так сказать, проиграл, у тебя еще и слезы наворачиваются, комок в горле, и твое состояние. А человек этот, он вообще лежал избитый. Вы можете себе представить его состояние, когда все болит, мало того, что тебя унизили, раздели, и вот это глаза запухшие, слезами залитые, и вот нету надежды никакой, телефон забрали, позвонить он не мог. Понимаете, вот все, казалось бы, все. И только все, что у него есть, это маленькая надежда, что вдруг кто-то будет проходить мимо. Кто-то будет проходить, и у кого-то еще есть совесть не такая, как у этих разбойников. И кто-то поможет. Кто-то поможет. У него была надежда, что у кого-то есть еще сострадательное сердце, что у кого-то есть еще вот это чувство сострадания к другим, когда видят чью-то боль. И вдруг, представьте себе, человек лежит и на горизонте появляется какая-то маленькая точка. Вот он лежит в глазах, как туман, залито слезами, и появляется вот эта маленькая точка. И эта точка растет, приближается и превращается в силуэт человека. Что происходит в сердце этого избитого, израненного человека? Вместе с тем, как приближается точка, растет его надежда. И он все думает, что вот-вот, да, это человек, это не животное какое-то, это человек приходит. И в нем вырастает эта надежда. И вдруг, 31 стих. По случаю один священник, вот та точка, которая возрастала, по случаю один священник шел той дорогой, и, увидев его, прошел мимо. Как? Скажете, как? Священник прошел мимо. Да нет, он же священник. Это человек, который любит Бога, человек, который научен Богом любить ближнего своего. Как священник может прийти? А как же совесть? А как же вот это муки совести, да, то, что ну вот Дух Святой, вы когда-то чувствовали, как Дух Святой вас обличает за то, что вы сделали что-то неправильно? Вот это совесть, это в мире совесть, а у нас это обличение Духа Святого. Вот это называется наша совесть, совесть верующего человека. А он-то священник. Он же священник, он Богом поставлен говорить Слово Божье, он Богом поставлен пророчествовать, он Богом поставлен учить. Он священник. О какой совести мы вообще говорим, да? Ведь священник, он занят, он спешит в храм. Он спешит в храм навстречу с самим Богом, а тут на дороге появляется какой-то кровавый комок, тело какое-то окровавленное. Да? Ну, знаете, я бы сказал, что это не просто окровавленный комок тела, это окровавленный комок горя чужого. Понимаете меня? Потому что у этого человека, это не просто было тело, оно еще и было в сознании. сознании, как ему плохо, и как он страдает, как он мучается, и ему нужна помощь. Это был комок окровавленного чужого горя. Ну, священник был занят, он спешит в храм. Также и Левит, 32 стих написано, также и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Ну, Левит это не просто певец, да, очень часто в христианстве называют левитами певцов, группу прославления. Но чтобы вы понимали, что Левит это служитель храма. Левит это, ну, как для сравнения, это был как директор завода и есть замдиректора. Да, вот левиты – это как заместители директора. Они заместители священников. Они не были поставлены священниками, но в случае, если священник там заболел или что-то случалось, левит мог его заместить. Он мог исполнять, он служитель храма, он мог делать все то, что делал и священник. Понимаете? То есть это не просто певец, это служитель. И вот этот служитель, он еще не дорос до священника – он еще не прошел вообще издалека мимо, потому что он спешит на храм к Богу. У него еще есть чуть-чуть совести. Он подошел. Написано, что он подошел, посмотрел. И приходят мысли к такому человеку, да? Это же мне сейчас надо что-то делать. Я сейчас запачкаюсь. Мне надо в храме, я же не могу приносить оскверненное, что-то оскверненное, руки там, в храм. И какая-то совесть еще есть, но их подошел, как бы, и вроде бы, да, а потом думает, ну, может, кто-то будет там идти, вот он пусть и поможет. Я ж тоже, как бы, спешу. Я ж тоже при деле. Мне надо потратиться будет, если я это начну делать. А потом этот священник, который шел, да, этот левит-то знает, что он находится под властью священства, священник. Потом этот священник меня ругать будет, что я опоздал, что я и нечист, что я одежды свои сквернил. Ну, вроде бы надо помочь, но нету времени. Вот сзади кто-то идет, пусть он и поможет. Да, и прошел мимо. Обычная вот такая житейская ситуация, хорошо всем известная. Вот человек, его горе, его беда, его немощь, его страдания, его крик о боли. И вот мы, наша частная жизнь. Наши заботы, наши обязанности там, перед семьей, перед церковью, перед Богом. Да, вот это наша с вами жизнь. Возникает желание отмахнуться, побыстрее пройти мимо, потому что ну, это чужое. Вот у меня в семье там какие-то проблемы. У меня в семье проблема там с родителями, у меня в семье проблема с детьми, у меня проблема финансовая в семье. Ну нет у меня времени. Это чужая жизнь. У него же есть там родители, дети, друзья, знакомые, близкие. Он же тоже ходит в церковь. А я занят. Ну обычная житейская ситуация. Я хочу, чтобы вы понимали, что я говорю вам то, о чем вы не скажете и не покажете. Но я знаю, что не то, чтобы мы, нет, у нас в церкви все классно. А вот у многих людей в христианстве, у них в сердце это заложено. Как бы пройти мимо, как бы отмахнуться, как бы пусть кто-то. Вы знаете, человечество, оно... И человечество, и люди, они заживо, они похоронили себя в эгоизме. Люди похоронили себя в эгоизме. И человек, он стал не человеком живым, а человек превращает себя вот в эти силуэты. Потому что на жизненных путях, на жизненных дорогах нашей жизни очень много таких израненных, очень много избитых, измученных людей вокруг нас. Они не лежат в крови где-то под забором или где-то под кустами. Нет, они в жизни, их души изранены. Их судьбы искалечены. Искалечены и они превращаются вот в эти силуэты. И живут как силуэты. Они нуждаются, но и они никому не хотят помогать. Потому что каждый считает, что мне не лучше, чем ему, мне еще хуже. Но как бы ты ни одевался красиво, как бы ты ни выглядел красиво, но остаться силуэтом, который проходит мимо чужих страданий, верующий человек не имеет на это права. Но я вам скажу, конечно, что эти люди, может быть, и заслуживают неуважения, эти люди из притчи. Но не надо на них гневаться, потому что в них очень легко разглядеть себя. Иисус не просто рассказал эту притчу и привел пример этих людей, но Он оставил это как в научение ученикам, тому же самому законнику, тем людям, которые Его слушали, и будущим поколениям, и нам в том числе. Он оставил это как пример, чтобы в этих людях мы могли разглядеть себя, свою жизнь, заглянуть в свое сердце, рассмотреть свои поступки. Понимаете меня? Но есть другой персонаж, 33 стих. Самарянин. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. Да? Вот самарянин, вот он простой. Это простой человек, да, вот иудеи, они считали себя, и вот самаряне, это была такая область рядом с Израилем, они, в принципе, они знали Бога. Ну, это если по нашим меркам христианским, это как разные деноминации. Вот есть деноминация правильная в христианстве, а есть, где правильное считает других неправильными. И вот иудеи – это правильные, а самаряне – они были как неправильные. Это были второго сорта люди вообще. Это правоверные иудеи, они вообще считали самарян как ничтожество. Они по ихним негласным законам, они не имели даже права взять стакан воды из рук самарянина. Они даже не имели права с ними общаться. Вы помните историю, когда Иисус у колодца разговаривал с самарянкой, ученики пришли к нему, и они его как бы упрекали, что ты как мог разговаривать даже с ней, она же самарянка. То есть разговаривать с ними нельзя. Я уже не говорю пойти к кому-то в гости или что-то рассказать, или пообщаться. Это было запрещено. Между евреями и самарянами была страшнейшая вражда. Понимаете меня? И вот этот самарянин, он был очень дальний человек для этого, для еврея. Он был дальний, он был второсортный. Их считали вообще какими-то еретиками. Да, может быть, где-то в духовенстве своем они, может быть, что-то не понимали, что где-то заблуждались, но всему свое время. Кто из нас уверен, что он прав? Ну, конечно, мы все правы. Я не встречал ни человека, который бы ходил в церковь и говорил бы, у нас церковь неправильная, а вот та правильная. Вот почему-то, если ты входишь в церковь, она правильная, а вот другие неправильные. Я всегда говорю, никогда не осуждайте другие церкви. Это тело Христа. Если где-то что-то не так, где-то есть какой-то изъян или нарыв, Иисус разберется со своей церковью. Не осуждайте другие церкви. Это все наши братья и сестры. И вот этот дальний человек, который был дальний для иудея, что происходит? Вот эти единоплеменники, как говорится, свои, священник, левит, проходят мимо. А вот дальний, второсортный, подойдя, перевязывает ему раны, возливает масло и вино, написано. Сажает его на своего осла и отвозит в гостиницу. Дальний человек. Он не считает, сколько у него надо растратить денег. Он не считает, сколько надо потратить времени на него. Вот этот простой человек, он не рассуждает об этом. Он делает. Он делает. Вы понимаете, почему Иисус рассказывает эту притчу, какое он дает наставление верующим людям? Что даже с тех людей, которые, может быть, и не так понимают Царство Божие, не так знают Бога, не так знают законы, но у них надо научиться. У нас есть друзья, да, ну, не, я бы не стал друзья, но много знакомых в мире, людей неверующих. Но иногда, сравнивая верующих людей, братьев и сестер, ты понимаешь, насколько эти неверующие, насколько они более благородны, насколько они более сострадательны, чем свои же братья и сестры в церкви. Я знаю, что у нас, ну, вот здесь я говорю точно, что у нас в основном насчет этого у нас все более открытые люди друг другу. Это я уже без этих. Это я говорю серьезно, вы молодцы, вы прекрасная церковь. Но мы сталкивались с людьми, со служителями из других церквей, где именно такая ситуация происходит, где люди начинают рассуждать. Вместо того, чтобы помочь чему-то горю, чему-то несчастью, они начинают рассуждать. Я не говорю, конечно, надо слепо что-то делать, потому что можно и слепо наломать больше дров, помогая, да? У Бога свои планы, у Бога свои пути, свои наставления. И также служитель, он должен понимать. Но в такой ситуации, когда человек критически нуждается в чем-то, здесь рассуждать не надо. Рассуждать будем потом. 36 стих спрашивает этот законник. Спрашивает Иисуса Христа. Наоборот, Христос спрашивает этого законника. 36 стих. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником? Понимаете, он показывает ему, где наши и где чужие, и кто как себя ведет. И вот он спрашивает, кто? 37 стих. Законник задумался и сказал, оказавший ему милость. То есть аргументов, чтобы вызвать Иисуса на спор или доказать свою правоту, уже не было. Уже не было. Как мы живем? Слушаем ли мы Иисуса Христа, или мы слушаем свою совесть, или мы подсчитываем свои возможности и так далее? Будучи совершенно чужим, дальним, вот этот самарянин оказывается в этот момент самым ближним попавшему в беду. И Иисус говорит, иди и ты поступай так же. Понимаете? Иисус не говорит ему, иди и поступай по закону. Он говорит, иди и поступай так же, оказывая милость. Поэтому сколько вокруг людей в этом мире, раздавленных злом этого мира, они лежат, вот, они просто находятся вот на перекрестках жизни, избитые и изранены. Дьявол, он похищает из сердца людей вот это стремление к добру, к красоте, к познанию истины. Он похищает, и эти люди просто, они не понимают того. Они не понимают, что они мертвы, не просто избиты, они уже полумертвые. Они обмануты этим миром, они запутались в этом мире. Люди, которые заземленные, люди, которые попадают в грех, люди, которые живут в отчаянии, люди, у которых, множество людей, у которых в сердце, в душе их пустота, безбожие. Это обманутые миром люди. И мир, который лежит во зле, он свое зло распространяет и распространяет. А люди в своей, ну я бы не сказал простоте, а в своей глупости, наверное, они больше принимают то, что происходит в мире, чем то, что происходит в духовном мире и в Царстве Божьем. Одного человека, мудрого старца, однажды спросили, почему наша жизнь стала такой, я цитирую, почему наша жизнь стала такой страшной, унылой и нерадостной? И вот этот мудрый старец, он ответил, потому что мы Бога в нашей жизни ставим на край. Понимаете? Вот когда только в центре уже не Бог, ты обязательно превратишься либо в левита, либо в священника из этой притчи. Но это еще не все. Мы дальше продолжим размышлять над этой притчей. И вот именно вот порой людям, этому миру, и я не говорю о наших братьях, сестрах в церкви, им также иногда нужно наше участие, им нужно наше сочувствие, им нужно слово поддержки, им нужен вот тот елей, которым мы можем возлить на него, елей, духовный елей, возлить, чтобы помочь нуждающимся людям. Поэтому столкновение с миром, оно всегда оставляет какие-то раны, какие-то шрамы на сердце человека. Особенно неверующего человека. И самое неприятное, когда вот эти раны на сердце остаются у верующих людей от верующих людей. Люди всегда становятся легкой жертвой дьявола. Но существует духовный закон. Если мы проходим в нашей жизни мимо человека, которому мы можем помочь, маленьким участием, просто улыбнуться, где нужно, посочувствовать, просто показать свое неравнодушие. Если мы этого не делаем, где можем сделать, мы становимся жертвой. Послушайте меня внимательно. Это духовный закон. Как бы ты себя не оправдывал, что ты занят, как бы ты себя не оправдывал, что ты священник или служитель, но если ты мог сделать и не сделал, ты становишься жертвой. Жертвой своего «я», жертвой своего эгоизма. Понимаете меня? И правит в такой ситуации балом дьявол. Своя самость. Да, ну, пример, исключительный пример для того, чтобы увидеть себя. Может, было бы и ошибочно, и просто относить себя лично только вот к тем людям равнодушным, безучастным, проходящим мимо, или к тем милостивым, которые были к самаряне. Казалось бы, есть с чего брать пример, есть чему научиться. Ну, я думаю, что было бы очень просто увидеть только лишь это. Возникает вопрос, а может, из этой притчи мы являемся разбойниками? Может, из этой притчи мы являемся не самарянами, не левитами, не священниками, а может, мы и есть те разбойники? Стоит задуматься над этим. А ведь если мы гневаемся, грубим, проклинаем кого-то, ненавидим кого-то, осуждаем кого-то, то мы даже не понимаем, как мы наносим раны, как мы наносим тяжелые раны человеку. Да? Понимаете меня? Иногда и среди верующих бывает, когда люди ненавидят друг друга. Когда для человека чужое горе – это счастье. Среди верующих такое бывает. Когда верующие лгут друг на друга, плетут интриги, что только не происходит в христианстве. И все это наносит раны. Все это наносит раны. А если ты наносишь раны человеку, то не являешься ли ты разбойником? Чем ты лучше тех разбойников, которые сняли одежду, избили, унизили и так далее? Если ты участвуешь в этих интригах, участвуешь в лжи, веришь в эту ложь, продолжаешь нести ее дальше, какую-то ложь, о других, о церкви, еще какую-то, да? Это гнилость, христианская гнилость, которая сегодня существует, она есть. Она превращает таких людей просто в разбойника, которые говорят: я верующий, я знающий, я любящий Бога, я же служитель. А на самом деле они разбойники. Так же и в семьях. Если у тебя в семье произошел какой-то конфликт, и ты его не уладил, и происходит вот эта какая-то неприязнь друг к другу. Ну, я не хочу брать какой-то из нас пример, ну, вообще пример, да. Много анекдотов есть про тещу. А тещу же не только зять не любит, он еще и настраивает свою жену, то есть дочку тещи, чтобы и она не... Ну, так же и со свекровью, да, ну, примерно такая же ситуация. И вот в семьях происходит то, что кто-то объединяется, чтобы побить кого-то, не замечая того, что мы раним человека. Это происходит. И если конфликт сразу же не разрешен, то мы являемся конкретными разбойниками. Но есть вот этот елей милости, добрый взгляд, теплота, духовный совет, какое-то внимание, когда мы уделяем. Молимся друг за друга. Знаете, это не трудно. Это небольшой труд для верующего человека. Уделить внимание, где нужно поддержать, помолиться. Но иногда нас и на это не хватает. К сожалению, но это факт. Один человек, мудрый человек, сказал: полюби ближнего, и ты полюбишь Христа. Полюби ближнего, и ты полюбишь Христа. Поэтому я говорю, что наше спасение и погибель, они содержатся в ближнем человеке. Послушайте меня внимательно. Наше спасение и наша погибель находятся в ближнем твоем. Спасение зависит от того, как ты относишься к своему ближнему. Поэтому не забывайте видеть в ближнем вашем, видеть образ Божий. Не забывайте. И все будет хорошо. Мы должны просто понимать это. И твое священство, или твоя святость, или твое отношение с Богом, или святость церкви в целом, она не зависит от того, как ты знаешь Библию. И она не зависит от того, какая была проповедь. Твоя святость зависит от того, как ты относишься к своему ближнему. Твоя святость, святость церкви зависит от того, как церковь относится к чужому горю, к чужому и сострадает другим. Как и церковь, так и индивидуально каждый из нас. Нельзя быть только лишь силуэтом. Надо быть живым, настоящим, сострадательным, таким, каким был Иисус, таким, как был этот самарянин из этой притчи. Поэтому притча, вот это, ее называют притча о милосердном самарянине. Эта притча – это практически модель всех человеческих отношений. Это такая духовная модель, в которой содержатся все человеческие отношения практически. Об этом учит Иисус учеников. И, как говорится, под раздачу попал этот законник. Я не знаю, что дальше было с этим законником, какая его дальше ожидала судьба. Но если он ответил Иисусу и не искал больше повода спорить с ним, а сказал ему, когда Иисус спросил, кто ближний, он сказал ему, оказавший милость, то значит, что-то он понял. Значит, что-то он понял. Поэтому я еще раз говорю, эта притча, практически все человеческие отношения заключены в этой истории. Не просто отношения наши с миром, а отношения даже между собой, отношения семейные, отношения между родителями и детьми. Дети, они настолько бывают непослушны и нетерпеливы к своим родителям. Я не знаю, как вы, но, может, это у меня такой скверный характер был. Меня раздражали мои мама, мой папа. Они каждый раз от меня что-то хотели. То свет надо выключать каждый раз, не забывать. То мусор вынести, то еще что-то. Они меня доставали. Вы знаете, есть такое выражение, что мудрость, она приходит с годами. Но горе, когда годы приходят одни. Поэтому хочешь ты или не хочешь, но ты начинаешь понимать, что если меня достают там родители или родители достают дети, неважно, брат, сестра в семье, они могут жить в конфликте каком-то, но надо понимать духовный смысл, они ранят друг друга, они избивают друг друга. Дети обязаны своим родителям, своим рождением. Нет ничего больше, чем надо отдать свой долг за то, что ты появился в этот мир. И как бы они тебя не доставали, делай. Делай, не рань своих родителей. Дети, почитайте отца и мать. Это первая заповедь с обетованием, которую дал Господь Иисус. Почитай отца и мать, чтобы... То есть для этого, ну, когда ты будешь почитать, у тебя что-то произойдет, продлятся годы твоей жизни на этой земле. Ну, дети, конечно, сейчас начнут говорить, но там же и написано, а вы, родители, не раздражайте детей своих. Не раньте друг друга. Не раньте друг друга, ни муж жену, ни жена мужа, ни дети родители, ни родители детей. Потому что приходит такое время, когда ты начинаешь понимать, зачем. Когда ты начинаешь понимать, кто я был по отношению к моим родителям, кто я был по отношению к брату, к сестре, по отношению к моим детям, кто я был. Надо задуматься над этим. В жизни всегда есть разбойники. В жизни всегда есть разбойники. Это люди, которые жаждут поиздеваться над тобой, которые хотят посмеяться над твоим горем. Ну, словами они тебе это не скажут. Они сделают вид сочувственный. Они будут пытаться как-то тебя унизить, духовно понасильничать, показать тебе, что ты никто. То есть, другими словами, нанести раны. Каждый будет пытаться подчинить себе другого. Это реальность жизни христианства. Библия нас учит, не превозноси себя ни над кем, но каждый считай себя меньшим другого. Так мы наносим вот эти душевные раны, даже иногда не понимая. Да, я согласен, что самый главный разбойник – это дьявол. Самый главный разбойник – это дьявол. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. У него эта цель. И я всегда говорю, что он ненавидит всех. Не, это ошибочно говорить, что дьявол не любит церковь, дьявол не любит верующих. Дьявол не любит всех людей. Верующий это или неверующий человек. Другое дело отношение его и проявление своей вот этой духовной войны, что ему не надо воевать с людьми мира этого. Они сами себе роют яму. А ненавидит дьявол всех людей. Всех ненавидит. Поэтому всегда в жизни будут разбойники. Всегда в жизни есть те, кто попал или попадает в руки разбойника. Иногда и мы бываем такой жертвой в жизни. Всегда найдутся в жизни люди, которые проходят мимо. Есть люди, которые прежде чем пройти мимо, они еще как бы подойдут, как бы посочувствуют, как бы посмотрят, но они все равно тебя оставят и уйдут, пройдут мимо. И есть всегда в жизни есть люди, те, кто оказывает посильную милость и помощь. Поэтому эта притча нас заставляет задуматься и задать каждому, каждому своему сердцу, чтобы задал вопрос, прямой вопрос в сердце, а кто из них я сам? Кто из них я сам? Я не говорю по жизни, кто из них я сам, а в разных ситуациях, в каких-то ситуациях, кто из них я сам являюсь иногда. Давид прекрасно имел, царь Давид, величайший пророк, он имел прекрасное отношение с Богом, любил Бога, боялся Бога. Для него, если бы он услышал эту притчу, тогда он бы работал бы над своим характером, работал бы над собой, чтобы только не уподобиться ни священнику, ни левиту, ни разбойникам. И Псалом 142, 7 стих. Он говорит, «Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает». Понимаете, как надо любить Бога, что когда ты молишься, у него была настолько жажда по Богу, он говорит, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему в могилу. Понимаете, насколько Давид бодрствовал над собой, над своим характером, насколько он любил вокруг себя окружающих, и он наставлял их, чтобы они не уподобились тем, кто исходит в могилу. Я не думаю, что если этот левит или священник не покаялись за такое действие, я не думаю, что они увидят Царство Божье. Хотя он и служитель храма, хотя он и священник. И вот Давид говорит, я не хочу уподобиться тем, кто не увидит Тебя, Господи, кто не будет с Тобой в вечности. Я не могу, я не хочу, поэтому, Господи, лица своего не отверни от меня, духа своего не отними от меня. Услышь меня, Господи, быстро услышь меня, я жажду по Тебе. Это сердце Давида. И Бог избрал его. И Писание говорит, что Бог нашел себе царя по своему сердцу. Поэтому давайте будем уподобляться тому самарянину, уподобляться Давиду, ну и само собой Иисусу Христу, который оставил величайший пример. Он умер за каждого из нас на Голгофском кресте, чтобы мы ощутили вот эту характер сострадания. Сам Господь, Он был движим, и все Его служение, когда Он был на этой земле, все Его служение, оно было движимо состраданием к людям. А мир его возненавидел. Пусть уйдет всякое зло от нас сегодня. Аминь. Скажем аминь. Аминь.